Здравствуйте. Сегодня среда, 19 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Не менее 4 человек ранены, серьезно пострадали поликлиника и детский сад. Несколько сотен домов остались без света и отопления в результате российского удара беспилотниками по Одессе. Сергей Лавров заявил, что у него нет информации о том, что США предлагают план урегулирования в Украине, предусматривающий проведение там выборов до подписания мирного соглашения. Владимир Зеленский опровергает слова Дональда Трампа о том, что рейтинг доверия к нему сейчас на уровне 4%. Также сегодня.
Путин прекрасно понимал, что у Собчака есть такая вот медаль, да, такой ярлык. Я учитель президента. И, соответственно, он себя чувствовал, не знаю, как королева-мать, да, то есть он мог выкинуть любую глупость, он мог там сказать: Володя, не тому я тебя учил, там, Володя, а помнишь, ты мне говорил, что там, ты так делать не будешь.
Исполнилось 25 лет со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Сегодня наши американские коллеги говорили, может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападение на энергетические объекты. Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины.
Мы находимся в Одесском детском садике. Очень противно и мерзко слушать заявления руководителя российской дипломатии о том, что они не наносят удары по энергетической системе Украины, которая запитывает гражданский объект, а только наносят удары по тем системам энергоснабжения, которые запитывают вооруженные силы Украины. Наверное, они имеют в виду детский садик одесский, в который ходят одесские дети. Наверное, они имеют в виду детскую поликлинику, шестую поликлинику нашу. Это, наверное, знаете, мерзко и противно слушать это вранье. Вранье, когда жилой спальный район Одессы атаковали таким количеством шахетов. И вот на территории детского садика вы увидите не просто осколки, как они будут рассказывать, а два прилета на территорию детского садика. И рассказывать о том, что здесь какие-то сбройные силы, какие-то подразделения находятся. Вот мы здесь покажем вам все. Детские кроватки, вещи. Вот такое вранье было с самого начала и продолжается.
Первое из двух заявлений, которые вы только что услышали, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров сразу после окончания вчерашней встречи в Эр-Рияде делегации США и России под руководством глав дипломатических ведомств двух стран. Второе – это заявление мэра Одессы Геннадия Труханова, сделанное сразу после массированного российского удара по городу, в результате которого были ранены не менее 4 человек, пострадали клиника и детский садик, а сотни многоэтажных домов остались без воды, тепла и света. Удар был нанесен через считанные часы после того, как встреча в Эр-Рияде завершилась. Это еще один очень конкретный пример того, как соотносится с реальностью заявления российских официальных лиц. Переговоры в Эр-Рияде, первые на таком уровне за последние 3 года, оставили открытыми много вопросов, прежде всего относительно предложений американской делегации по урегулированию вооруженного конфликта в Украине. Впрочем, эти ожидания были явно завышенными, вряд ли подробный план был бы обнародован до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая сейчас активно планируется. Но и тут полной ясности нет. К примеру, вчера после переговоров член российской делегации, помощник президента России Юрий Ушаков выражал сомнение в том, что саммит состоится до конца февраля, как ранее сказал Дональд Трамп. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опять дал понять, что такое возможно. Но все-таки конкретный результат переговоров в Эр-Рияде есть. Это прежде всего договоренность о возобновлении работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. О необходимости этого еще до переговоров в Саудовской Аравии говорил госсекретарь США Марко Рубио. Я приводил его слова. И Рубио, как мы видим, своего добился. С этого он и начал, выступая на брифинге по итогам встречи в Саудовской Аравии.
Мы собираемся поручить соответствующим командам от каждой стороны быстро наладить функциональность наших представительств Вашингтоне и в Москве. Для того, чтобы мы могли двигаться по этому пути, нам необходимо иметь дипломатические представительства, которые работают и функционируют нормально. Второй момент заключается в том, что мы собираемся назначить команду высокого уровня, которая поможет вести переговоры и работать над прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы мир был продолжительным, устойчивым и приемлемым для всех участвующих сторон. Третий момент заключается в том, чтобы начать работать на высоком уровне, чтобы начать обсуждать, осмысливать и изучать геополитическое и экономическое сотрудничество, которое может стать результатом прекращения конфликта в Украине. Очевидно, что для этого нам необходимо, чтобы завершение конфликта было успешным и прочным. И последнее, о чем мы договорились, это то, что пока наши команды будут работать над этим, мы четверо из присутствующих здесь сегодня, или даже мы пятеро из присутствующих здесь сегодня, будем продолжать участвовать в этом процессе, чтобы убедиться в том, что он идет продуктивно.
Это был госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Что же касается переговоров непосредственно по Украине, то входивший в американскую делегацию советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтс вновь повторил, что возможное соглашение о прекращении огня в Украине должно включать в себя договоренности относительно контроля над территориями, имеется в виду, видимо, территориальные уступки Украины России, а также гарантии для Украины, которые защитили бы ее от повторного нападения со стороны России. Но вот тут как раз никаких конкретных деталей приведено не было.
Есть несколько основных принципов. Во-первых, прекращение войны должно быть постоянным, а не временным, как мы уже видели в прошлом. Мы понимаем, что неизбежно придется обсуждать территориальные вопросы, а также вопросы гарантий безопасности. Это фундаментальные аспекты, которые будут лежать в основе любых переговоров.
Это был советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтс, его вчерашнее заявление в Риаде. Президент Украины Владимир Зеленский еще до российско-американской встречи в Саудовской Аравии заявил, что Киев не будет признавать никакие договоренности по Украине, достигнутые без ее участия. По словам Зеленского, в Украине узнали о переговорах из прессы. Зеленский, который 17 февраля был в Объединенных Арабских Эмиратах, а вчера встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во вторник вечером неожиданно отменил свою собственную поездку в Риад, которая, как заявляли в его офисе, давно планировалась и должна была состояться сегодня. Между тем, депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский написал в социальной сети X со ссылкой на свои источники, что план Трампа по Украине включает три основные фазы. Это заключение соглашения о перемирии, проведение выборов в Украине и только потом подписание мирного договора. Такой план Лагодинский назвал подарком Владимиру Путину, который явно рассчитывает увидеть во главе украинского государства пророссийского ставленника. Напомню, что Конституция Украины запрещает проведение любых выборов во время действия в стране военного положения. Вот что, в частности, написал Сергей Лагодинский.
Особенно часть выборов – это подарок Трампа Путину. Путин ненавидит Зеленского, потому что он разрушил его планы по подчинению Украины и мечтает получить пророссийского кандидата после изнурительной войны. Для Трампа также было бы удобно получить президента, который был бы настолько слаб, что сжег бы все украинские ресурсы. Нам, европейцам, должно быть совершенно ясно, что выборы должны состояться после финального этапа, а не до него».
Это был фрагмент поста, который опубликовал на своей странице в социальной сети X депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский. О том, что Россия и США разработали некий трехступенчатый план прекращения войны, сообщил и телеканал Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам в Саудовской Аравии. При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров публично отрицал, что что-то знает о подобном плане. Вопрос о том, будут ли США оказывать давление на Украину с тем, чтобы там прошли президентские и парламентские выборы, был задан вчера американскому президенту Дональду Трампу. Точнее, вопрос прозвучал так. Россия хочет заставить Украину провести выборы до подписания какого-то мирного соглашения. Поддерживают ли Соединенные Штаты эту идею? Вот как ответил Дональд Трамп, приведя при этом очень неожиданные цифры рейтинга поддержки Зеленского в Украине, который, по данным Трампа, украинский президент пользуется.
В Украине сложилась ситуация, когда выборы не проводятся. Действует военное положение. При этом уровень одобрения лидера страны, мне грустно об этом говорить, составляет всего 4%. Города, по сути, превращены в руины. Многие из них выглядят как огромные строительные площадки, где здания снесены. В Киеве, возможно, до такого не дошло, потому что по нему не выпускается столько ракет, сколько могло выпускаться. Выпущено процентов 20 из возможного. Если бы они выпустили 100%, то Киев тоже лежал бы в руинах, как множество других городов. Когда наступит время переговоров, неужели народ Украины не должен будет сказать, что выборы не проводились уже слишком долго? Это не инициатива России, это говорю и я, и многие другие страны.
Это был Дональд Трамп, источник своих данных о 4-процентном рейтинге Зеленского. Трамп в своем заявлении не привел, затем он назвал и другие цифры. Речь идет о денежном выражении американской помощи Украине в годы войны. Но главное, Трамп потребовал отчета о том, как расходовались эти средства, и фактически обвинил Зеленского в том, что тот согласился воевать с Россией, хотя мог предотвратить войну и, как считает Трамп, избежать гибели людей и почти полностью сохранить территориальную целостность украинского государства.
Президент Зеленский на прошлой неделе сказал, что не знает, куда девалась половина денег, которые мы ему выделили. Мы предоставили им, думаю, 350 миллиардов долларов, хотя, возможно, это меньше, но все равно большая сумма. Мы должны сравняться с Европой, поскольку Европа выделила гораздо меньшую долю, около 100 миллиардов, в то время как мы выделили более 300 миллиардов. Это для них важнее, чем для нас. Между нами океан, а у них его нет. Но где все эти деньги? Куда они уходят? Никто никогда не видел отчета о расходах. Мы выделяем сотни миллиардов долларов, но отчета не видно. Я хочу видеть мир, потому что больше не хочу, чтобы убивали этих людей. Я наблюдаю за тем, как гибнут как русские, так и украинцы. Это люди, неважно, откуда они. Я думаю, что обладаю властью, чтобы положить конец этой войне. И, честно говоря, все должно было идти хорошо. Но сегодня я слышу, что, мол, нас не пригласили. Вы были там 3 года, должны были положить этому конец за это время. Вы вообще не должны были это начинать. Вы могли заключить сделку. Я мог бы заключить сделку для Украины, которая сохранила бы за ней почти всю ее территорию, и ни один человек не погиб бы. Ни один город не был бы разрушен. Однако они решили по-другому. Президент Байден, честно говоря, ничего не понимал. Он был неэффективен в этом вопросе, и это, скажем так, грустно. Но, несмотря на все сказанное, мы должны иметь дело с реальностью. Когда меня не было на посту президента, не было никаких шансов на разрешение конфликта. Но все это произошло из-за некомпетентного руководства на разных уровнях. Видя, что происходит в Украине, миллионы убитых, включая солдат, и большая часть городов, разрушенная до основания, я не знаю, как кто-то вообще может там жить. Когда они объявляют о проведении опросов, и Зеленский получает 4%, я задаюсь вопросом, кто там живет? Трудно поверить, что люди продолжают существовать, когда их города сносятся. Это никогда не должно было происходить, и, кстати, за последние 4 года этого не должно было случиться.
Это было заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вернувшийся досрочно в Киев Владимир Зеленский сегодня созвал пресс-конференцию. Первый же вопрос касался как раз вчерашних заявлений Трампа, в том числе и о 4-процентном рейтинге его поддержки. Зеленский ответил, что обычно не комментирует политические рейтинги, поскольку сейчас в стране не идет предвыборная кампания, но заметил, что по его данным, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг его поддержки сейчас на уровне 57%. Поэтому, как сказал Зеленский, те, кто думают, что его можно взять и просто убрать, ошибаются. Зеленский также назвал цифры и проблемы, которые, по его мнению, по-настоящему важны для украинцев, а также выразил разочарование в связи с тем, что переговоры в Эр-Рияде фактически дали возможность Владимиру Путину выйти из международной изоляции, в которой он оказался после полномасштабного вторжения России в Украину.
Мы видим эту дезинформацию и понимаем, что она исходит из России. У нас есть доказательства того, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. Вопрос ведь в том, что является самым важным. Если говорить о рейтингах, то для нас важный вопрос – это как защититься от обстрелов. Я уверен, что это вопрос номер один для украинцев, согласно всем соцопросам. И когда говоришь с европейскими лидерами, это также ключевая тема. Однако этот вопрос зачастую не поднимается. Другая важная тема – возвращение пленных. В Саудовской Аравии встречались министры иностранных дел 2 стран с участием министра 3-й страны, но вопросы о пленниках и обстрелах не обсуждались. На мои запросы об увеличении поставок систем «Патриот» – я не получаю ответа от Соединенных Штатов, хотя постоянно поднимаю эту тему. Эти вопросы актуальны и имеют высокий рейтинг в любых опросах. Это что касается цифр. Что касается переговоров в Риаде, я уже говорил, что обсуждение двусторонних вопросов в Саудовской Аравии – это право этих стран. Хотя я считаю, что Соединенные Штаты помогли Путину выйти из многолетней изоляции. Абсолютно оправданной изоляции, в которой он оказался после полномасштабного вторжения. Я не испытываю раздражения по этому поводу. Мы готовы ко всему. Что касается того, что 90% всей помощи приходит к нам из Соединенных Штатов, то мы понимаем, что ситуация немного иная, хотя мы, безусловно, благодарны за любую поддержку. Но я бы все-таки хотел, чтобы команда Трампа обладала более правдивой информацией.
Было больше правды у команды Трампа.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Это фрагмент его сегодняшней пресс-конференции в Киеве. Сегодня же в украинскую столицу прибыл специальный представитель президента США по России и Украине Кит Келлок. Это первый его визит в Украину после назначения на должность в январе этого года. Келлок ранее неоднократно заявлял, что для достижения мира на уступки должны пойти как Украина, так и Россия. В последнюю неделю он встречался с представителями стран Европейского Союза. При этом Келлок прямо заявил, что не видит представителей ЕС за столом переговоров по Украине, хотя США и готовы учесть их позицию. Встречающим его в Киеве журналистам Келлок сказал, что США понимают необходимость гарантий безопасности для Украины и готовы, цитата, «предоставить все необходимое». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин второй день находится в Петербурге. Вчера на совещании правительства, которое проходило в режиме онлайн, он распорядился о ежемесячных выплатах в 65 тысяч рублей жителям Курской области, утратившим имущество в результате боевых действий в регионе. Напомню, что операция ВСУ в Курской области продолжается уже больше полугода, с 6 августа 2024 года. А куряне неоднократно выходили на митинги, требуя справедливых компенсаций за потерянное имущество, прежде всего жилье. В ходе совещания Владимир Путин хотел применить свой излюбленный прием, продемонстрировать глубокое понимание ситуации, ну и знание цифр, которые он как бы на ходу вспоминает, а подчиненные потом с восторгом подтверждают, что он совершенно прав. Правда, исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в этот раз президенту, как говорится, не подыграл. Потом, правда, спохватился.
Жителям Курской области, которые оказались в таком положении, это 112 с лишним тысяч человек, да? Александр Алексеевич, 112, да?
Владимир Владимирович, эта выплата в 150 тысяч рублей, она медленно, но возрастает. Когда я вам докладывал, она
я спрашиваю, ниже. Сколько человек?
Сейчас 112 620 человек.
Да, вот эти 112 620 человек, им всем будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей. Дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, это мера, это решение, оно не ординарное, ничего подобного раньше мы не делали. Но и люди никогда в такое положение раньше никогда не попадали. Нужно помочь.
Это был диалог Владимира Путина, президента России, с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Действительно, одним из результатов начатой Путиным войны против Украины стало и первое за много десятилетий вторжение иностранных войск на российскую территорию. Опять же, остается открытым вопрос, сколько времени продлятся объявленные Путиным выплаты, если они будут осуществляться до полного вытеснения ВСУ из Курской области. Ведь получается, что если Путин рассчитывает, что это произойдет быстро, то много денег курянам, потерявшим имущество, получить не удастся. А что будет после, непонятно. Правда, Александру Хинштейну поручено разработать программу восстановления пострадавших районов Курской области. Ущерб от боевых действий, впрочем, несут и другие приграничные регионы России, жители которых тоже выражают недовольство. В частности, Игорь Вегерин, сын погибшего на войне военнослужащего из отселенного села в Белгородском районе, записал видеообращение к Путину с просьбой ввести для белгородцев такие же выплаты, как для жителей Курской области. области. Обращение он выложил на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Я Вигелин Иван Николаевич, из Белгородской области, из Белгородского района села Петровки, где введен ЧС. Обращаюсь к вам от всех жителей села Петровки помочь людям, так как квартиры дают без ремонта, дома дают без ремонта. Нету ни тротуарной плитки, ни забора, вообще ничего. Людям дали по 150 тысяч, что они могут на эти 150 тысяч купить? Есть в основном пожилые люди, много пожилых людей, у них пенсия. Есть на группе люди. Что они могут купить за эти деньги и как обустроить квартиры или дома?
Это было обращение к Владимиру Путину, жителя Белгородской области Игоря Вигерина. И вот какое сегодня Владимир Путин сделал заявление по ситуации в Курской области. Правда, эта информация еще нуждается в проверке.
Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад. Сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника. И по всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают.
Ну и последняя тема сегодняшнего выпуска. Сегодня в Петербурге Владимир Путин принимает участие в мероприятиях памяти первого мэра города Анатолия Собчака, который ровно 25 лет назад, 19 февраля 2000 года, умер во время поездки в город Светлогорск в Калининградской области. Официальной причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность, проще говоря, инфаркт. Напомню, что Владимир Путин был одно время заместителем Анатолия Собчака по международным связям, а после того, как Собчак проиграл в 1996 году выборы мэра Владимиру Яковлеву, начал делать карьеру в Москве в администрации президента, а затем в ФСБ. Стремительный взлет Путина, ставшего уже в 1999 году преемником Бориса Ельцина, и неожиданная смерть Собчака в 2000-м перед самыми президентскими выборами, на которых Путин потом победил, породили слухи о том, что Собчак был убит, скорее всего, отравлен. Собчак в то время был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Даже возбуждалось уголовное дело, которое, правда, вскоре было закрыто. Первым обнаруживший тело Собчака в номере гостиницы «Русь» в Светлогорске предприниматель Шабтай Калманович погиб в результате покушения в 2009 году. 5 лет назад, когда отмечалась 20-я годовщина смерти Анатолия Собчака, я говорил с покойным ныне журналистом Дмитрием Запольским, автором книги «Путинбург», о том, мог ли Собчак обладать каким-то компроматом на Путина, а сам Путин как-то заинтересован в смерти Собчака. Вот фрагмент этого разговора.
Смерть Анатолия Собчака была довольно неожиданной. Она произошла в феврале 2000 года, чуть больше, чем за месяц до президентских выборов, на которых Владимир Путин, уже в тот момент исполняющий обязанности президента, победил. И, конечно же, все это, вот эта неожиданная смерть, несмотря на появление Путина на похоронах, и даже вот он тогда слезу, насколько я помню, пустил перед гробом Анатолия Собчака. Все это, конечно же, породило слухи, разговоры о том, что смерть Собчака могла быть выгодна Владимиру Путину.
Во-первых, надо понимать, что Собчак в качестве носителя какой-то информации, он бы никогда не смог ее никак применить, там, шантажировать Путина, это там, или что-то там такое. Да, это все, конечно, чушь собачья, потому что он был психологически очень слаб. Да, для того, чтобы шантажировать, нужно все-таки там, ну, наверное, какую-то иметь криминально-авантюрную подготовку. Да? Нет, я думаю, что ни в коем образом Путин не боялся шантажа, не боялся информации, которая была у Собчака, потому что я думаю, что его как бы жизнь – это пример абсолютного политического неудачника. Да, то есть проиграть выборы собственному заместителю, то есть быть уверенным в том, что его на руках несут. Вот, к сожалению, это надо понимать, да, что он был глубоко неадекватен в своей картине мира. Да, поэтому, конечно, Путин не боялся бы, что он его будет шантажировать. Да. Нет, Путин прекрасно понимал, что у Собчака есть такая вот медаль, да, такой ярлык. «Я учитель президента». И, соответственно, он себя чувствовал, не знаю, как королева-мать, да, то есть он мог выкинуть любую глупость, он мог там сказать: «Володя, не тому я тебя учил, там, Володя, а помнишь, ты мне говорил, что там ты так делать не будешь», да, то есть ужас в том, что он был неуправляем. И, конечно, это было очень опасно для Путина, для Волошина, для семьи Ельцина и для структур, которые опекали Путина, я имею в виду уже его окружение в спецслужбах, Золотов и все остальные, да, надо понимать, что, конечно, они боялись Собчака, я бы боялся, и вы бы боялись. Потому что мало ли что взбредет в голову. А в голову могло взбрести что угодно, из самых лучших побуждений. Поэтому смерть Собчака была крайне выгодна окружению Путина. Вот это правда. То есть была ли команда его убрать, или это получилось само, или это была операция спецслужб. Я боюсь, что сегодня любая из этих версий, она имеет равное право на существование. Это был такой вот подарок феи. Да? То есть смерть Собчака – это был подарок феи, это было волшебство. Да, что делал вообще Собчак в Светогорске? Чего туда понесло? Калининградскую область. Агитировать за Путина. Боже, зачем? Там же были политтехнологи. Там же все работало, да, то есть там все прекрасно организовывалось. Да? То есть зачем туда было ехать?
Это курортный город, да, насколько я знаю.
Да. Единственное, что они там, конечно, ехали решать свои вопросы. Скорее всего, вопросы Шабтая. То, что Шабтай был агентом госбезопасности, это, извините меня, официально подтвержденный факт. И его, кстати говоря, убийство Шабтая тоже довольно характерно. Да? То есть, если это была задача Шабтая, чтобы устранить Анатолия Александровича, причем, понимаете, здесь вполне возможно. Но, конечно, у нас нет никаких прямых доказательств, только косвенно. Говорят, что там было сочетание двух несовместимых лекарственных препаратов. Я допускаю, да. У меня нет доказательств, потому что я не видел там биохимии исследований, но я допускаю, что это могло быть. Может быть, это был какой-то другой препарат. А может быть, случайность. Но если это была случайность, ну, значит, наверное, угодно было Всевышнему, чтобы Путин стал президентом России. Я не сильно в это верю. Все обычно проще бывает, если говорить по закону как бы логики, да, то, конечно, устранение Собчака было очень нужным многим людям, да, а его жизнь дальнейшая была очень не нужна многим людям. Вот и все. Шабтая убили, как вы знаете, взорвав, да, расстреляв. И то, что он имел отношение к золоту партии, да, когда он там открывал какие-то невероятные производства в Южной Африке, связанные с алмазами, тоже верно, да, но все мы это знаем. Так что нет у меня ответа на главный ваш вопрос, убили Собчака или нет. Но если это было не убийство, он бы не смог остаться в живых после избрания Путина, потому что это была мина, это была бомба.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».